Хочешь увидеть миллион долларов своими глазами, Ульяна?
Тоже ложь. Откуда у Ульяны миллион долларов из Читинской области?
Это все из серии сновидений. Об этом мы и будем сегодня говорить с нашим гостем, доктором медицинских наук Романом Вячеславовичем Бузуновым. Роман Вячеславович, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Роман. Вы сомнолог.
Вы выспались?
Замечательно. Сам сплю прекрасно.
А вот советуют засыпать на вдохе.
Вдохнул и не выдохнул?
Нет, ну просто
вдохнул и заснул.
Вдохнул и заснул.
Вечером вдохнул, а утром выдохнул.
Это очень советует засыпать.
Что надо вдохнуть?
Да, действительно.
Что надо вдохнуть, чтобы сразу...
Ну, я как-то не слышал такой рекомендации и сам ее не даю.
Нет?
Нет, да.
А вот говорят, чтобы проснуться хорошо, надо вот в 7 утра надо встать и надо 7 раз пяткой о пятку постучать, чтобы в 7 часов ровно проснуться. А если в 6, то 6 раз.
Кирилл, уходи из этой секции. Уходи.
А без 15:08 как проснуться?
Я почему? В 7:45.
Что делать сразу? По пяткам стучать. Прошу вас.
Я не напрасно начал нашу беседу с таких глупых вопросов, потому что вокруг сомнологии, вокруг снов и толкования снов столько существует всякой ерунды, которую, я надеюсь, вы, как доктор медицинских наук, сталкиваетесь с этим каждый день.
Абсолютно с вами согласен. И, в общем-то, наверное... Больше половины всего времени, когда я общаюсь вот, ну, не с пациентом конкретно больным, а так вот с людьми, и говорю, что я занимаюсь сном, меня начинают спрашивать вещи сны, предсказания снов, интерпретацию снов. На самом-то деле медицина, как наука, считает, что это все, мягко говоря, неправда.
А где же древнегреческие трактаты, Зигмунд Фрейд в Фейсбуке написал мне, что толкование сновидений, целую книжку вот такую огромную.
Это немножко другое, это уже уровень психоанализа, когда у человека выясняют какие-то его, может быть, детские еще поведенческие отклонения и пытаются коррегировать какие-то во взрослом состоянии случившиеся проблемы. А предсказание снова — это предсказание будущего. Так вот, к сожалению, пока будущее не можем предсказать ни мы, врачи, ни ученые, и ни чародеи, и не звездочеты.
Минуточку, но бывают же сны, когда ты реально в жизни понимаешь, что вот, я это уже видел, я помню, что это было во сне. Вот прям точно, картинка, вот вы сидите, Леха сидит в кепке, я это все видел.
В кепке.
Так, понимаете, если мне приснился сон, что я завтра пошел на работу. Это вещи, что мне... вам приснилось, что вы завтра сидите с Лехой.
Или поедете в лифте,
с Лехой. Что такое вещи и сон?
Нет, я имею в виду, что точное повторение картинки.
Но это повторение ощущений, а не картинки.
А на самом деле это психологический феномен дежавю, уже виденного. Человек может видеть одно, а на самом деле думать, что он видит другое. И это все в мозге у него переплетается, и кажется, что он уже это видел, это уже слышал. Это известный психологический, иногда психиатрический феномен, который не имеет никакого отношения к предсказанию будущего.
Роман Вячеславович, у меня вот какой вопрос. Почему у человека возникает бессонница? То есть откуда растут ноги?
Замечательный вопрос такой.
Спасибо.
Всеобъемлющий. Да, следующий вопрос, пожалуйста. Я так скажу, что нужно хорошо прожить день, и хорошо вы проведете ночь. Первое, надо ограничить максимально кофеин, содержащие препараты. Или, допустим, курение. Человек недавно консультировал одного общественного деятеля, выпивает 20 чашек кофе и выкуривает 60 сигарет. И пришел с жалобами на проблемы с засыпанием. Вообще-то нужно от такой дозы никотина и кофеина просто умереть можно.
Глаза в руках принес, да?
Ну, как-то да. Следующее, человек, допустим, без 5-12 еще ругается по телефону вечера, а в 5 минут первого хочет уже уснуть. Чего тоже абсолютно не бывает. Дело в том, что мозгу нужно 2 часа, чтобы более или менее успокоиться и прийти в спокойное состояние и заснуть.
А что делать эти 2 часа?
Заниматься низкоуровневой активностью. Читать книги, но не финансовые отчеты, извините. Да? Смотреть телевизор, но не новости, а бомбежка где-нибудь.
Считать овец.
Да, и ни в коем случае не читайте советских газет. Да?
Считать, сам считаю, до 3, иногда до 3/4. Выражение такое, да? На самом деле, есть такой хороший принцип, что если вы легли и 15-20 минут не заснули, вставайте и занимайтесь нудным делом, пока не захочется опять спать. Если вы будете лежать и пытаться, буквально за неделю сформируется условный рефлекс боязни не заснуть. И уже сама причина уйдет, допустим, какой-то стресс, боязнь не заснуть останется, и человек начинает уже иметь хроническую бессонницу из-за сформировавшегося условного рефлекса боязни не заснуть. Не спится, можете хоть всю ночь не проспать. Одна бессонная ночь, ничего страшного не
произойдет. Лех, извини, я знаете, какой придумал способ заснуть? Ложишься, ну так, чувствуешь состояние пограничное, вроде бы и хочется спать, но так вот не совсем организм вот...
Готов, Максим, да.
Да, спасибо. Лежишь и думаешь, придумываешь себе какое-то занятие, что тебе сейчас надо что-то куда-то встать, пойти и что-то сделать.
И организм начинает сопротивляться. Ой, да?
Ломается.
Роман Ильич, а как же все методики, там в йоге есть какие-то асаны, при которых засыпаешь за 15 минут, техники дыхания, при которых засыпаешь быстрее. Но ведь действительно, в течение дня устаешь, на сон остается 5 часов, и тебе надо уснуть сейчас, а не через 2 часа. И уж точно не хочется, там, не знаю, подметать.
Ну, действительно, есть такие методики, есть классические методики трансовые, когда я сам иногда люблю себя представлять деревом, да, так энергия сверху, там энергия снизу, но этому надо всему учиться. Так же, как йоги, невозможно стать йогом за неделю, это нужно годами тренироваться, и все вот эти релаксационные методики, это тоже достаточно сложный труд. И тогда человек действительно может за 15 минут успокоиться. Но это как спортсмен, который годами к этому идет.
А фазы сна у человека, разным людям необходимо засыпать в разное время?
Вообще нет понятия нормы сна. Так же, как нет понятия возраста, роста. Допустим, рост мужчины 1,60 это плохо или хорошо. Есть средний рост 170, но вариация там от 150 до 190. Так и со сном есть норма от 4 до 12 часов. И, соответственно, нет там здоровых или больных, которые спят 5 или 9 часов. Это просто генетически определенное состояние.
Ну, а как же биологические часы? Все говорят, что там необходимо высчитать время, когда у тебя организм начинает отдыхать, в это время ложиться там, и просыпаться в соответствии с временем, когда ты уснул.
Есть такое понятие, как совы и жаворонки. То есть у сов часы немножко отстают, то есть им трудно заснуть, а потом трудно проснуться. И, соответственно, они... ложатся попозже спать и, соответственно, попозже встают. Есть жаворонки, которые действительно любят ложиться в 10 вечера, допустим, хорошо спят, а в 5 утра уже встают свеженькими и работают.
Есть еще приспособленцы. Голуби.
Голуби, да, которые нормально ложатся и нормально встают.
Нет, которые могут поздно ложиться, рано вставать, а потом рано ложиться и потом поздно вставать.
Нет, не совсем так. Все-таки это просто они более-менее в биологические часы совпадают с астрономическими. Они в одно и то же время ложатся, грубо говоря, с заходом солнца и заходом солнца встают.
А, кстати, по поводу солнца. Хотелось бы спросить. Говорят, нельзя спать на закате.
Я... не скажу, что нет четких каких-то рекомендаций вот в определенное время ложиться, в определенное время вставать. У каждого это сугубо индивидуально. Вот так же, как с позой сна, допустим, говорят, что нельзя спать там на спине. Нужно спать на левом боку или на правом боку. Как вам удобно, так и спите. Посмотрите на младенцев. Они чуть ли на четвереньках спят, и им хорошо. Так что, соответственно, здесь гораздо больше каких-то действительно мифов. Вот как вам удобно, так и засыпайте, так и просыпайтесь, так и спите.
А вот еще говорят по поводу формулы кратность 3. То есть нужно спать 3, 6, там, 9 часов, 12, 30.
Если установиться на позицию сомнологии, то у нас сон имеет 4-5 циклов 90-минутных. Когда мы проходим все стадии, первая, вторая, третья, четвертая, REM-сон, или когда сновидения нам снятся, потом мы опять возвращаемся к первой стадии, опять углубляется, опять REM-сон. Так вот, этот цикл 90-минутный. И были некоторые теории, которые говорили о том, что желательно спать 90-минутными циклами.
Но... по полтора часа, то есть, да?
Да, по полтора часа. Но на самом деле, еще раз подчеркну, что гораздо важнее обеспечить просто гигиену сна, гигиену бодрствования до того, как вы ложитесь спать. Может, если вы выпили 20 чашек кофе, как бы вы кратно не спали или там еще как-то успокаивались, ничего не произойдет хорошего, да? Или, допустим, не дай бог, у вас еще какой-нибудь храп апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Как вы не спите, все равно вы не выспитесь, потому что у вас будет несколько сотен остановок дыхания за ночь. То есть здесь гораздо важнее искать гигиену сна, гигиену спальни обеспечивать и те или иные болезни исключать, которые, собственно, разрушают сон.
Ну, как рекомендации по гигиене, чтобы вот поподробнее?
Есть понятие гигиены спальни. Ну, допустим, первая самая интересная такая вот мысль, какой должна быть кровать? Особенно
большой, если спят
двое.
Удобный.
Да, большой и удобный. На самом деле, если мы возьмем стандартную двухспальную кровать шириной 140 сантиметров, то на каждого из партнеров приходится по 70, а это ширина детской люльки, вообще-то говоря.
А если в обнимочку лежишь, нормально, комфортно все.
Потом вот я, например, крупная, жена у меня мелкая, ей нужно меньше сантиметров, она вообще на 15 квадратных сантиметров помещается.
Живет.
Здесь иногда даже рекомендуют на кровать класть два матраца разных, с разной плотностью для разного веса, потому что, допустим, для человека 100 с лишним килограмм нужен более жесткий матрас, а для человека 150 килограмм нужен более мягкий матрас.
А, чтобы не скатываться, понятно.
Нет, в общем, да, но не то, чтобы не скатываться, а чтобы обеспечить нормальные физиологические изгибы и позвоночник, чтобы лежал удобно, я бы так сказал. Да,
то есть, первое, это удобная кровать, да. Удобное ложе.
Да. Второе, что касается материалов, на которых мы спим, возьмем перьевую подушку. Вот если она нехорошая, старая или плохой выделки, то если мы посмотрим внутрь под микроскопом, мы увидим высохшие кусочки мяса на перьях, мы увидим клещей, мы увидим пухоедов, которые там живут, мы увидим массу грибков, в частности, которые астму вызывают, такой аспергиллюс. То есть, если подушка 3 года перьевая лежит, ее не мыли, не стирали, то она сама по себе уже оказывает вред на спящего человека.
Роман, вы знаете, вот хорошо об этом заговорили. Я тут на даче нашел подушки, которым лет 60, вот не меньше.
Боже мой.
А почему-то их не сожрали перееды до сих пор.
Не голодные просто.
Неизвестно, надо посмотреть, что внутри. Может быть, там уже и не перо, а уже труха такая.
Может быть, это перееды такие огромные уже. Заместили с собой перья.
А что же, на искусственном спать?
Или нужна очень хорошая выделка пера, раз. Во-вторых, нужно эти подушки регулярно обрабатывать и стирать, два. Потому что даже на искусственном материале, ну, допустим, натуральный латекс, да, или какие-то другие, хлофайберы и так далее. Так вот, мы же ведь лежим, потеем, ведь человек за ночь где-то 1.5 литра жидкости выделяет, и это все впитывается в кровать и в подушку, в частности. Голова часто тоже может потеть. Слущиваются чешуйки, падают волосики, на всем этом биологическом материале начинает расти масса бактерий и грибков. То есть любые подушки должны раз в 3-6 месяцев специальным образом обрабатываться, чиститься и стираться. А в итоге желательно где-нибудь раз в 3-5 лет ее менять вообще.
Скажите, специальным образом эта стиральная машина не подходит?
А есть подушки, которые можно стирать из искусственных синтетических материалов. Уж по крайней мере, если нет возможности постирать, то выкладывайте на солнце яркое, да, чтобы она прогрелась, и вообще-то свет обладает бактерицидным действием. Это вот следующее. Дальше, конечно, нужно обеспечить тишину в спальне. Понятно, что если за окном шум, или, извините, партнер храпит, или брыкается, то вы хорошо...
А еще хуже, когда партнерша...
Это хорошо, вы ее назвали, да? А если кошка рехнутая носится?
Ну, тоже, естественно, конечно. Да, бывает такая ситуация, человек приходит с бессонницей якобы, на самом деле там действительно кошка по нему всю ночь лазит и мешает спать. Но это же не бессонница в истинном понимании этого вопроса. Очень важно обеспечить достаточную влажность в спальне. У нас, когда идет отопительный сезон, да плюс еще...
Сухой воздух.
Да, да плюс еще в континентальном климате влажность падает до 30% и ниже, а оптимально 50-60. И все высыхает, включая слизистые. Кстати, это и нос закладывает, и человек хуже дышит, и проблемы с легкими начинаются. Можно использовать специальные нагреваемые или ультразвуковые увлажнители в спальне. Хорошие модели, они прямо ставишь, задал определенную влажность, он поддерживает определенную влажность в комнате, испаряя где-то 5-6 литров жидкости за ночь, да? В спальне. Да.
А какая влажность должна быть оптимальная?
Обычно где-то в районе 60%.
Роман Вячеславович, если сушит, да? Подошел к увлажнителю, да, облизал. Дорогие друзья, мы продолжаем великое шоу великой страны. И прежде чем мы продолжим удивительное общение с сомнологом, доктором медицинских наук Романом Вячеславовичем Бузуновым. Роман, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Мы должны сделать еще одно небольшое...
Но торжественное объявление.
Да, Леш! А давай завтра! Это написали уже на смс-портале 5533.
Значит, друзья, ну ладно, Леш, давай завтра. Ковалевский, у нас будет ребенок.
Вот. О, вот да. Это серьезно. Вот это интрига, Макс.
Впервые.
Это анти-СМС такая, мне кажется, знаешь.
Анти-СМС. Да, есть сразу очень пропадет. Высокая вероятность, что скроется навсегда. Но это, кстати, редкий случай, когда в прямом эфире пишут правду.
Друзья, значит, акция «Охота на самца» стартанула сегодня на «Маяке». Что вам нужно сделать? Дорогие женщины, это касается женщин. Вам нужно прислать смс-сообщение на номер 5533. В смс-сообщении вы должны написать то, чем бы вы могли заинтриговать, заинтересовать, увлечь, привлечь, развлечь мужчину.
И в результате вы получите книжку Алекса Лесли. Эта книга выходит очень скоро в издательстве «Эксмо». Но, дорогие друзья, значит, пока она еще не вышла, и у вас есть возможность получить первые эксклюзивные, еще пахнущие типографией экземпляры этой замечательной книги.
СМС-портал 5533. Ждем ваше СМС-сообщение.
Да.
Неочевидное вероятное.
Роман Вячеславович, ну много вопросов касаемо храпа. Вот человек пишет, что мне делать со храпом. С храпом посоветуйте, жену жалко.
В смысле, жена храпит или жена?
Нет, нет, ему жалко. Это такой, знаешь, человек, который вот воспитанный. Он храпит и понимает, что сам-то он проснулся, а жена сидит.
Да не факт. Может быть, у него жена так храпит, что ему его ее жалко.
Жалко, да. Может быть и так.
Конечно.
Жену жалко, эту сволочь не дает мне спать.
Ну, храп нужно разделить на два, скажем, больших блока. Первый – это неосложненный храп, это то есть социальная проблема, которая действительно беспокоит только окружающих, а сам человек может при этом замечательно высыпаться. Но второе, и что, собственно, медицина чем занимается, это так называемый осложненный храп или храп, сопровождающий синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Человек ведь может 8 часов спать, из них 4 часа суммарно вообще не дышать. Иметь 300, 400, 500 остановок дыхания за ночь.
Да.
Ну, точно, практически так. Вы, наверное, где-то слышали, да? Ну, часто люди в поезде
сталкиваются.
Да, вот так вот, да?
А в поезде это вообще катастрофа, когда в плацкарте едешь, и из 56 мест 50 храпят.
Да, а некоторые храпят с остановками дыхания и с всхрапываниями, да? Так, фактически, это эпизод удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. То есть они полностью спадаются, человек не может дышать. И это уже большая проблема, которая ведь, между прочим, в 5 раз увеличивает сердечно-сосудистые риски инфаркта, инсульта и нарушений ритма сердца. Угу. И это уже ситуация, которой серьезно нужно заниматься. Я бы так сказал, что если вы храпите раз, если вам окружающие говорят, что у вас есть остановки дыхания 2, если у вас поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон 3, если вы начали чаще вставать в туалет помочиться 4, если вы утром просыпаетесь...
Это простата.
Нет, это может быть именно болезнь остановок дыхания во сне.
Вот видите, каждый врач свою линию гнет.
Ну, конечно, да. Так вот, если вы просыпаетесь утром с артериальной гипертонией, и если у вас тяжелейшая дневная сонливость, то есть вы засыпаете, несмотря ни на какие усилия и попытки не заснуть, то это весьма подозрительно в отношении болезни остановок дыхания
во сне. Я думаю, скажите, задайте себе вопрос, что вы делаете на этой земле.
Не так все плохо.
Я ждал вывода, то надо бежать к врачу сомнологу.
Ну, если вот так все плохо, то да. Но лучше себя до этого не доводить, и, может быть, несколько простых советов, как избавиться от храпа.
Давайте.
Первое – это похудеть. Иногда достаточно 5, 7, 10 килограмм сбросить, и можно вообще полностью избавиться от храпа и от болезни остановок дыхания во сне. Второе – такая, может, немножко страусиная тактика, но если взять футболочку, сзади между лопаток пришить карманчик и положить туда теннисный мячик. Переворот на спину будет вас подбуживать. А чаще всего храп или апноэ развивается сначала на спине. То есть вы, соответственно, перестанете спать на спине, и жена не будет вас толкать в бок, ну или вы не будете жену толкать в бок.
Ну, это, кстати, мне кажется, лучше, чем мячик, знаете. Грязь в бок тебя! Ты храпишь.
Да, ну вот это тоже возможно. Курение существенно ситуацию ухудшает. Уж, пожалуйста, не курить за 2 часа до сна. Это, может быть, такой паллиативный вариант, ну или вообще прекратить курение, это в идеале бы.
Да? Вот тут стороны написали, ответьте, пожалуйста, как отучиться просыпаться ночью курить как раз. Людям да, очень много вопросов на эту тему, да.
Ну, это фактически определенный вид зависимости курения, да, и, к сожалению, пока человек сам не решил, что это тяжелая болезнь для него, курить он не бросит. И вот так просто сказать, отучись курить, пока человек внутренне для себя этого не решил, ведь мы занимаемся, допустим, легочной реабилитацией. Приходит человек, курит 2 пачки сигарет. Мы обследуем у него легкие, видимо, осталось 30% легкого. И мы говорим, дорогой товарищ, ты вероятность того, что ты умрешь 50% за 3 года? А он говорит, я не брошу курить. Ну, извините, мы же не будем приковывать его к батарее и не давать ему курить, да? Как от наркотиков у нас бывает лечат. То есть, прежде всего, сам человек должен для себя внутренне решить, что да, это болезнь, и с этой болезнью нужно серьезно бороться. И тогда уже можно объяснять. А вот так просто сказать, что ну не вставай, не кури. А человек скажет, а я буду вставать, буду курить.
Ну да.
Ну и что?
А еще очень много вопросов, связанных с тем, что люди именно в 4 утра встают, почему-то просыпаются.
А вот это другая большая проблема. Есть так называемое раннее пробуждение с невозможностью повторного засыпания. Ага. Человек ложится и более или менее нормально засыпает. Потом обычно это так. Часа в 3, например, какой-то внутренний толчок, и начинается поток мыслей, непрерывный, трудноостановимый, обычно с негативным оттенком. А к утру, когда человек уже устал думать, но уже и засыпать, ему пора вставать. Это, как правило, тревожно-депрессивное состояние.
И что вот делать?
Это, к сожалению, просто так не избавиться от него. Причем, более того, снотворные в этой ситуации не показаны. Потому что следующим этапом развития депрессивного состояния называется такой феномен нарушения восприятия сна. Человек может говорить, что я вообще месяцами не сплю. Вот те люди, которые говорят, что они спят, на самом деле не спят, но человек чувствует, что он не спит. Это тяжелые депрессии дают такую ситуацию.
Мозг работает, да? Мозг не отключается.
Мозг не выключается, и какие-то глубокие отделы продолжают работать.
Скажите, а правда, что дельфины спят, у них сначала одно полушарие, потом другое? Человек так не может, как
дельфин? Ну, к сожалению, человек, или к счастью, ушел от дельфина все-таки. А там действительно у дельфина он может плыть, и одно полушарие работает, потом он засыпает, работает другое полушарие. У человека два полушария должны спать, чтобы он нормально отдохнул.
Здесь возникает вопрос еще, кто от кого ушел, понимаете? Может быть, дельфин ушел от человека. Да.
Или такая возможность.
Да, да.
У меня вопрос относительно просыпания. Вот как просыпаться, чтобы чувствовать себя хорошо?
Как вставать с той ноги?
Да, с той ноги. 15 минут вот это переключение будильника, которым страдает все население.
Угу. Ну, я, кстати, не против переключения будильника. Такой, это кнопка «снуз» есть, да, сверху. Шлепнул по будильнику, он начал звонить опять через 10 минут. Совы, им нужно постепенно выходить из сна. И медленное пробуждение, иногда 10, 15, 20 минут, вполне нормально для сов. Жаворонки скачили и сразу побежали. Сова можно досыпать, это раз. Два. Еще раз подчеркну, нужно ограничить прием кофеина. Что происходит? Человек в течение дня потребляет большие дозы кофеина, и он не дает заснуть. Такая кофеиновая зависимость фактически. Потом за 6-8 часов вымывается кофеин из крови, и, соответственно, с утра кофеиновая недостаточность. Человек не может проснуться, у него голова болит. Ну, фактически такой феномен отмены, да, как наркотик практически. То есть ему нужно срочно вскочить, выпить пару чашек крепкого кофе и как-то прийти в себя. То есть, соответственно, первое, что нужно максимально убрать вообще кофеин, содержащие продукты.
Зеленый чай тоже является?
А зеленый чай, в нем больше кофеина, чем в черном, между прочим. Как апологеты зеленого чая говорят, что черный сгнил по определенной технологии, у него такая тепловлажная обработка с сушкой, а зеленый просто высох. И там ферментации меньше, и кофеина больше. И, соответственно, иногда анекдотично выглядит ситуация, когда пациент приходит и говорит, доктор, ну, у меня бессонница, пришлось перейти на зеленый чай, он ведь полезней. А говорю, бессонница прошла? Нет. Вот, соответственно, следующее, что можно посоветовать, это обеспечить яркий белый свет прямо с утра. Ведь у нас есть такой гормон сна, мелатонин, который продуцируется в темноте. А если, соответственно, почему нам летом легче вставать? Даже сквозь закрытые глаза, если свет попадает в мозг, то он подавляет продукцию мелатонина, и человек лучше встает. Есть, кстати, такие интересные светобудильники. То есть, допустим, человеку нужно встать в 6 утра. Да? Без 15:06 включается лампа и начинает светить на человека. И, соответственно, фактически, даже иногда постепенно имитируя рассвет. Да, и, соответственно, человек гораздо легче просыпается, потому что подавляется продукция мелатонина. Конечно, очень неплохо встать и просто дать себе какую-нибудь физическую нагрузку. Но, как вы говорили, там что там, ножками друг по другу постучать? Да,
пятками.
Почему бы нет? Это тоже вариант физической нагрузки. Можно просто поприседать,
да,
можно
говорят, пятками постучать. Да, говорят, еще просто кисти пожимать вот так вот и быстрее просыпаешься.
Любая физическая нагрузка пробудит вас быстрее. Очень неплохо душ, контрастный душ. То есть все достаточно стандартно. Но главное, что, еще раз подчеркну, нужно общая длительность сна была достаточная. Второе, хорошо провести день, и, соответственно, ночь пройдет тоже хорошо. И третье, чтобы не было, собственно, болезней сна.
Как не заснуть за рулем? Вот вопрос.
Ох, это большая отдельная проблема. Кстати, мы про храп говорили, да? Так вот, у пациентов с апноэ сна вероятность попасть в ДТП в 4-7 раз выше из-за засыпания за рулем. Причем это самые летальные или самые опасные ДТП, потому что человек не тормозит, не уклоняется и, соответственно, попадает в ДТП.
Это понятно, но все же чувствуют, когда едут, понимаю, вот я засыпаю, я еду монотонно, все, я засыпаю. Что вот, какие-нибудь приемы есть вывести себя из этого состояния?
Практически никаких, за исключением остановиться и поспать хотя бы полчаса. Значит, ну что можно еще сделать? Можно, конечно, высокие дозы кофеинсодержащих, допустим, напитки кофеинсодержащие, да плюс туда еще кофе добавить, да, и, соответственно, это стонизирует. Но за все такие кредиты нужно платить долгом.
Не, подождите, есть... кофеин, если я выпью чашку кофе, он начнет действовать минут через 20.
Да, только. Так вот интересная ситуация. Если у вас сонливость, обычно как человек делает? Он останавливается, полчаса спит, потом выпивает чашку кофе, чая, потом едет. Угу. В корне неправильная тактика. Потому что человек проснулся, он еще сонный, плюс он выпил чего-нибудь тепленького, да, а кофеин начнет действительно действовать через 20-30 минут. И, соответственно, вот это окно очень опасно, он может опять заснуть за рулем. Нужно сначала остановиться, выпить крепкий чай или кофе и лечь спать. И через полчаса и немножко отоспитесь, и кофеин начнет действовать. И, соответственно, человек гораздо быстрее войдет в рабочий ритм.
Еще много вопросов вот из Москвы, в частности, похожих вопросов. В частности, как спать меньше? Сплю по 12 часов в день и все равно не усыпаюсь.
Первое, еще раз подчеркну, что есть генетическая длительность сна. То есть, если человеку дано быть длинно спящим, это так же, как невозможно поменять цвет глаз или размер обуви. Да, он все равно будет спать 10 часов. Ну, в частности, Эйнштейн говорил, что если я сплю меньше 10 часов, то я ничего не соображаю. Вот он был длинно спящим, да. Соответственно, наверное, конечно, коротко спящему легче жить в нашем обществе, да, круглосуточно живущим или бодрствующим. Но если дефицит сна накапливается, достаточно накопить где-то 12-16 часов дефицита, ну, буквально каждый день себя по пару-тройку часов лишать, то практически человек становится недееспособным. Он будет засыпать на работе, снизится производительность, все равно ничего хорошего из этого не получится. То есть вот сколько надо человеку, столько и он должен спать. Вообще, это ведь без сна любое млекопитающее в конце концов умирает. И человек вообще-то не исключение. Поэтому сколько природа заложила, только и нужно спать. Другая ситуация... Если человек, допустим, раньше высыпался за 6 часов, а потом что-то произошло и начинает высыпаться только за 10, вот это уже проблема, скорее всего, с расстройствами сна, и нужно обращаться к врачу.
А вот смотрите, какая интересная ситуация. Вот у нас руководящие сотрудники, работники, ну, там, президент, премьер-министр, не только у нас, ну, вообще, вот очень часто можно услышать, что там, вот я, президент, сплю там 3-4 часа.
Да. Маргарет Тэтчер 4 часа.
Ну, например, она просто короткоспящая, это известный факт.
Хорошо, а вот представляете себе, вот ты стал президентом, вот тебе повезло, а ты длинноспящий.
Ну, я скажу, что фраза «стал президентом и повезло», ну, это так вот, может быть, не повезло. Потому что все эти должности, они, к сожалению, очень стрессовые. И мне приходится консультировать массу людей, занимающих достаточно высокие уровни и в бизнесе, и в правительстве, и в Думе, которые имеют проблемы. Фактически сама по себе такая должность – это фактор риска нарушений сна. И тут уж приходится или предпринимать какие-то лечебные действия, или объяснять человеку, что все-таки не безграничны возможности организма. И все равно нужно отсыпаться, все равно нужно давать регулярную физическую нагрузку.
Давайте о возможностях нашего организма и более в романтическую часть идем. Возможно ли программируемые сны, и как вы относитесь к тому, что люди некоторые путешествуют во снах, сами себя программируют, и потом дальше там летают и все остальное?
Это так понимание, такое так называемое люцидные сны или осознанные сновидения.
О наркоманах поговорим, правильно.
Взял и улетел, да? На самом деле есть такие методики. Это сродни неким психологическим практикам, ну, в частности, как йоги, допустим, да. Это известная ситуация, но этому тоже нужно многие годы порой учиться. Хотя я хочу сказать, что это, конечно, очень неплохо. Вот мне самому бывает снятся такие приятные сны, да, красивые девушки. Хотелось бы поруководить процессом сна, да?
Старый анекдот, вас эротические сны мучают? Ну, почему же мучают?
Да-да-да-да-да. То есть, да, это известная ситуация, и, может быть, даже достаточно психологически, если человек умеет управлять, это очень неплохо действует на психику, но этому нужно годами учиться.
А когда человек засыпая, видит свою работу, вот он работает и днем, и ночью?
Ну, в какой-то степени в итоге это приведет к так раз к ранним пробуждениям и невозможности повторного засыпания, депрессиям и к нам в клинику.
Это хорошо. А относительно того, можно ли научить себя, ну, то есть, не, а привыкнуть просыпаться рано? Вот я, допустим, говорю, что, ну, навряд ли. Я, когда учился в университете, мне приходилось вставать там в 5 утра на протяжении практически всей учебы. И мне, чем дальше я учился, тем хуже мне вставалось.
Вы порой себе устраивали отсыпание в выходные дни, а вот это как раз не надо было делать. Если вы хотите все время в одно и то же время, вернее, рано просыпаться, нужно жестко задать время подъема вне зависимости от будин или выходных дней. И через две недели вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, более-менее нормально отоспавшись. Проблема в чем? Что если человеку нужно вставать рано, а он не досыпает, он, допустим, встает в 6 утра в течение рабочего времени. А, допустим, в выходные отсыпается до 12 часов дня. То есть получается, что он свой внутренние биологические часы смещает на 6 часов в одну сторону. Угу. А, соответственно, в понедельник ему нужно на 6 часов сместить эти часы в другую сторону.
А если в субботу или в пятницу гульнул немножко, да, пришел домой не в 7 часов вечера, а в 7 часов утра, а вставать нужно в 8, к примеру.
Вставать надо было в 6.
Фактически, если вы все-таки хотите соблюдать нормальный режим, то легли в 7, встали в 8. Да, понятно. И, соответственно, просто вы раньше потом ляжете в следующий
вечер. И выходные вычеркнуты, я вас понял. Да?
Ну, а здесь уж выбирайте, что вам лучше, или погулять, или нормально поспать.
Да, да, большое спасибо. Друзья, у нас был в гостях доктор медицинских наук, сомнолог Бузунов Роман Вячеславович. Большое спасибо.
Спасибо.
Приятных сновидений вам, с добрым утром.